Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. А затем на православной волне авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». В заключении первого часа вещания мы с вами вновь прикоснемся к душеспасительному духовному наследию святых старцев Оптиной пустыни. В следующем часе прямой эфир. Третий час вещания всецело будет отдан авторской программе Алены Минулиной «Голоса русской земли», гостем которой в этот раз станет народная артистка России Жанна Бичевская. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 90-е зачало, 22 глава, стихи с 15 по 22. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Иисуса в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истину пути Божий учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились, и, оставив его, ушли. Есть слова, которые меняют течение истории. К таким относится слово Христа: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Оно решительно определяет отношения между религией и политикой, между церковью и государством. Оно дает христианству принципиально другое направление, отличное, например, от ислама. Где и когда Христос произнес это слово, которое стало законом? В Иерусалиме, за несколько дней до своих крестных страданий, когда с разных сторон все делали, чтобы избавиться от него, и изыскивали, как скомпрометировать его. Ловушка была построена весьма искусно. Платить подати императору римской оккупационной власти означало признать ее как законную власть. Однако фундаменталистски настроенные иудеи выступали против этого. Они предпочитали террор, вооруженную борьбу против римлян. Многие из них кончили жизнь на кресте, как два разбойника, казненных одновременно с Господом. Фарисеи, задававшие вопрос Господу, были за компромисс. Ради сохранения мира, считали они, надо платить налоги. Когда придет Мессия, он освободит свой народ от римского ига. Если Христос объявит себя Мессией, он должен отказаться платить подати. Если он так сделает, они могут предать его римлянам как бунтовщика. Если он не сделает так, он не есть обещанный искупитель. Господь, видя их намерение, обличает их в лицемерии. «Покажите римскую монету. Разве вы не видите на ней изображение и подпись римского императора? Зачем же вы берете эту монету в руки, в то время как изображение человека запрещено иудеям? монета принадлежит императору, так отдавайте ее ему. Но более существенно, чтобы вы отдали Богу то, что ему принадлежит. Этим словом Христос разделил раз и навсегда политику и религию, государственное служение и служение Богу. Император заставлял поклоняться себе как Богу, повиновение ему было культом. Все диктаторы пытались завладеть не только деньгами своих подданных, но также их душой. Они хотели обладать одни всем человеком, полностью. Так поступал Гитлер и так поступал Ленин. Вот почему Церковь Христова была им ненавистна. С одной стороны, Христос требует от своих учеников повиноваться гражданской власти, даже если речь идет о чужеземном господстве, вроде римской оккупационной власти. С другой стороны, он ясно говорит, что человек должен поклоняться только Богу, воздавать Богу Богова. На монетах изображение и надписание императора, так отдавайте их ему, потому что они принадлежат ему. Вы же носите в себе изображение Божие, образ Божий, ибо человек создан по образу Божию. Отдавайте же ваши сердца, вашу жизнь тому, кому они принадлежат. Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Эти слова всегда напоминают нам, что человек больше, чем экономика, деньги, политика. Они тоже важны, но все должно быть на своем месте. Они только средства и никогда не могут быть смыслом и целью человеческой жизни. Как говорят святые отцы, поставь первое на первое место, и остальное само займет свое место.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, епископа Иринея, епископа Иакова, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Николая, Елизаветы, Надежды, Ивана, Анастасии, Алексея, Евгении, Иулии, Дениса, Марии, Ирины, Анастасии, Михаила. Храни вас Христос.
От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства. Не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
К врачеванию врача небесного и опыт врача земного. Хотя сам святитель и не любил обращаться к врачам, глубоко верил, что Господь проявит свою милость ведущим его, но обращался, прислушивался к их советам, хотя и не всегда. Считал необходимым беречь здоровье, ибо оно – дар Божий, а врачей, как заботящихся о нем, учил почитать. «Сам я, – признается святитель, – очень не люблю обращаться к врачам, особенно таким, как здесь. Не люблю пользоваться лекарствами, хотя сейчас пью по 2 раза в день экстракт боярышника. По совету не здешних врачей и не в здешней аптеке полученный. Речь идет о доме инвалидов. Я капризный и не всегда докторов слушаюсь. Растрачивать великий Божий дар, здоровье, есть великий грех. Обращение к земному врачу не будет неверием в помощь небесного врача, ибо, по слову ветхозаветного мудреца, и земных врачей надо почитать. По надобности в них, так как и Господь создал, Господь умудряет их врачебным искусством, и они сами, когда врачуют, молят Господа о помощи. К врачеванию врача небесного хорошо присоединить и знания, и опыт врача земного. Украшение врача видел святой не только в знании, но и во внимании доступности. Плохо, когда некоторые очень важные столичные врачи получившие высокие ученые степени, начинают забывать своих скромных провинциальных пациентов. Воспоминания о добром прошлом. У каждого человека есть свои воспоминания. Накапливаются они постепенно, по мере собирания лет жизни. Много зависит от того, как человек жил, чем занимался, чем интересовался, к чему стремился, что посетил, с кем встречался. Чем богаче жизнь, особенно духовная, тем интереснее и полезнее становятся воспоминания. Хотя и мимоходом отмечу, я не воспринимаю такие воспоминания, в которых пишущий постоянно выставляет себя кем-то особенным, значительным, некой персоной, а всех прочих или многих, как неких букашек, подчас даже в смешном, оскорбительном виде. И уж совсем плохо, когда воспоминающий под предлогом стояния за правду или как будто бы выражение «я» критикует других. Это в самом деле не воспоминание, а расправа, какой-то выброс, собранного недоброй памятью. Но писать воспоминания нелегко. Знаю из своего опыта. Перед глазами встают ушедшие, дорогие и крепко любимые родители, родственники, друзья, учители, наставники дни юности. Все пролетело, и не вернешь его. О человеке, завершающем свой земной путь и уже отделенном от привычной работы, часто говорят. Он живет воспоминаниями. Это свидетельство вызывает грусть. Значит, он уже отрешен от всех и от всего. Однако бывают и такие воспоминания, которые пробуждают человека к жизни, которые увлекают его в прошлое. Он там останавливается и не спеша повторяет прожитое. Путь как бы удлиняется. Человек забывает настоящее, живет прошлым. А так как из прошлого больше помнится хорошее, то и жизнь становится светлее, хотя она в самом деле угасает. Думаю, что когда святой узник находился во мраке лагерной обстановки, воспоминания для него служили тем лучом, который светил и как-то согревал. Дубрав лаг, дубравный лагерь особого режима в Мордовии близ Сарова. Весна 1952 года. Приветствую вас сегодняшним нашим Владимирским праздником святого благоверного князя Георгия. Весь день сегодня я мысленно в родном, в нашем Златоверхом соборе Пресвятой гробицей угодника Божия. Сколько раз я предстоял пред ней в этот день юным семинаристом с репидою и иереем в чину череды своей, и однажды, ровно 30 лет тому назад, на кафедре, возглавляя собор церковный. А вчера вечером, когда в нашем соборе совершалось що знайшли Авдія і пились похвалися тому князю, я получив посилочку із Владимира. Особенно обрадовало меня это совпадение. Я принял ее не только как гостиниц от моих владимирских друзей, но и как дар от наших владимирских чудотворцев, которых я горячо люблю и ежедневно вспоминаю. Тот же лагерь, лето 1952 года. Вспоминаю 1923 год, когда в это время мы были вместе. С любовью вспоминаю то далекое прошлое, с любовью вспоминаю всех, с кем Господь тогда приводил встретиться. А теперь о них уж нет, а те далеко. Царство им небесное. Поклонитесь могилке отца Алексея Зосимовского. Тот же лагерь, конец лета 1952 года. Вспоминаю, как, когда я был в пятом или шестом классе семинарии, едем мы на извозчике мимо Никольской церкви, в то время, как там кончилась ранняя обедня и молебен, и около паперти кропили лошадок святой водой. Вдруг и наш извозчик поворачивает обратно. Извозчик потихоньку проехал около паперти. Отец Дьякон покропил лошадку и извозчика, кажется, и нас. И мы поехали дальше. Тот же лагерь, год 1953. Праздник Казанской иконы Божьей Матери. Вспоминаю, как в этот праздник еще семинаристом при служении в обители покойного владыки Николая и я участвовал в качестве репетоносца, а потом и трапезовал келих покойной матушки Игумении. Аще Господь даст дожить, с любовью буду вспоминать 22-го и усопших, и здравствующих сестер обители. Зубово-Полянский, дом инвалидов. Лето 1954 года. Знаю, что наконец-то началось богослужение в нашем древнем соборе. Теперь могут православные владимирцы лобызать наши святыни. В этом завидую вам. Вспоминаю мое служение в соборе нашем в низшей ступени клира, репетоносца. Пройдет ли, когда Господь мне побывать в нашем соборном храме? Многократно повторяю, читая 50-й псалом. Аще бы освятилась жертвы, дал бы их уба. А в жертву надо отдать не то, что малоценно, а что особенно дорого. Тот же дом инвалидов, осень 1954 года. Вспоминаю наши праздники во Владимире. Сегодня в Сергиевской церкви и у Троицы, завтра у Богослова. Тяжела бывает для нас, грешных, рука Господня, но будет на все Его святая воля. Да не дерзнем возоптать на Него. Он ведает то, чего не знаем мы. Он и вздохи, и слезы наши примет, как жертву угодную Ему.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси» по его письмам о епископе Ковровском Афанасии Сахарове, к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Земная жизнь. Недаром Богом соблюдаются разные племена и народы с разными заблуждениями относительно единой истины божественной, потому что, хотя не часто бывает, но почти из всех существующих племен в разное время обращаются люди ко христианству. А если уж какое племя или род будут так нечестивы, что от них не может произойти ни одного праведника, тогда по псаломскому слову это семя нечестивых истребится. Все, касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом своего божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и Нового Заветов. Не находи ни в чем ином утешения, как в законе Господнем и благоугождении Господу. Ты ошибочно ищешь полного и совершенного успокоения душевного на земле, будучи подстрекаем к этому сшуей и противной стороны от искусителей, а вместе с этим и просто помышляешь об этом от неопытности духовной, тогда как такое состояние принадлежит будущей жизни. «В мире скорбны будете», — сказал Господь апостолам и всем прочим. Не всегда так делается, как распорядишься. А большей частью — спожданием и разными препятствиями, чтобы одни научились терпению и долготерпению, а другие, видя это, не спешили и не дерзали судить и осуждать, кого не следует». Постоянно отрадная жизнь приводит к неотрадным последствиям. И в природе видим. Не всегда приятная весна и плодородное лето, а бывает и дождливая осень, и холодная снежная зима. И разные смятения и болезни, и иные многие беды. Все это потребно, чтобы человек научился благоразумию, терпению и смирению, так как в благополучии большей частью он забывается, а в различных скорбях делается более внимательным к своему спасению. В мире все делается с большими ошибками, потому что враг всех искушает. И Бог попущает, чтобы через это испытывалось произволение человеческое. Но Бог смотрит не на совершение дел, особенно материальных, а взирает на намерение, с каким кто что-либо делает, совершит ли он то или не совершит. Следует мне и тебе предаться воле Божией. Силен Господь устроить о нас полезное и особенно пропитать по сказанному в Писании: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя припитает». Описываешь продолжение, по твоим словам, неопределившегося твоего положения. Не определяется же оно, от нашего душевного расположения. Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и покорности воле Божией. Этим только приобретается мир душевный, а не чем иным. А ты все ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоятельств. Бог часто из ошибок человеческих устраивает полезное. Преподобный Антоний Великий сказал: «О мимошедшей вещи не раскаяся», то есть понапрасну не жалей о том, что сделано так или иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. Если желаешь в жизни твоей быть благополучным, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. Кто похвалится не жалеть об ошибках прошедшего времени? Но за эти ошибки мы же терпим скорби временные, чтобы избавиться от скорбей вечных. Как устрояет о нас промышляющий Господь, наводя на нас различные искушения к очищению нашему и к обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую, и упование непостыдное. Если о всякой вещи должны молиться Богу, да будет воля твоя, то более всего прилично это в отношении нашей жизни, которая нам дана для приобретения вечного спасения. Ежели кто не вполне располагается или предается в волю Божию, а дозволяет себе некоторые мнимо благие желания, то он по временам будет впадать в малодушие и нетерпение, в избежании чего и советует Авва Дорофей мыслить так: «Хощу, якоже будет». Нечего завидовать обеспеченным во внешнем отношении. Пример у вас пред глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для сего требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство. Но, видно, вам это не полезно. Смерть — всему конец. К этому концу надобно сводить все счеты наши и расчеты. В таком случае, то есть если будем помнить во всяком затруднительном положении о конце этого отчета, то можем вскоре избавиться от излишних забот и чрезмерных скорбей, вернее, огорчений душевных. Судьба каждого человека зависит от Бога, сообразно душевному устроению всякого. В настоящее время, кажется, более чем когда-нибудь, желающие благочестно жить и окружены всякими неудобствами и затруднениями. Все от Господа Бога. И лечебные средства, и самые лекаря. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един, их же хочет, живит или мертвит. Мы живем-то в юдоле плача, поэтому и приходится проводить время-то, иногда скача, а иногда и плача. долги хуже грехов. В грехах покается человек, и Бог да простит. А за долги будут истязать не только в настоящей, но и в будущей жизни, от чего да избавит Господь. Довольство и изобилие портят людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся. Если бы за правое дело пришлось Бога ради и пострадать, то от этого отрекаться не следует. Мы живем для будущей жизни и славы, а не для настоящей. По Божьему суду неправда совершенного успеха иметь не может. Сказано в псалмах: «Солга неправда себе». Зло всегда забегает вперед, только не одолевает. Сказано где-то: «Правда избавляет от смерти», хотя за правду крестителю Господню и голову отрубили, но это не лишило его почитания выше всех. Не без причины называется земная жизнь юдоль плача. Плачут подчиненные и бедные, воздыхают начальники и богатые. Без скорби и печали на земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыслью и сердцем ко всеблагому промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал. Возверзим печаль свою на Господа. Не беспокойся много об устройстве своей судьбы. Имей только неуклонное желание спасения и предоставив Богу, жди Его помощи, пока не придет время. Милость Божия окружает и хранит христианина по силе заботящегося об исполнении заповедей Христовых и о покаянии не только во все дни земной жизни его, но и в самом переходе его в жизнь будущую для водворения в небесном дому Господнем на веки вечные и нескончаемые. Господь по благости Своей и милосердию Своему хочет даровать нам вечное блаженство на небе, в Царстве Небесном. А мы, по слепоте Своей, более желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по благости Своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными скорбями и болезнями и другими бедствиями. Сказано: «Царство Божие внутри нас». Мы же, оставляя искание Его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков. Оттого и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. Светское воспитание утончает человека лишь в лицемерии, в лукавстве, в хитрости и утонченной неискренности, но ни в чем добром. Добро христианское требует не притворства, а душевной и сердечной простоты, которых чужд мир светский, хотя и считает себя происходящим будто бы от другого Адама, а не от общего. Кто не имеет мудрости, тот должен по крайней мере смиряться, а за смирение просветит его Господь, как должно разумно действовать в затруднительном положении. Кто сам захочет искать чести, тот будет получать одно только бесчестие и с этим сопряженную скорбь. В том-то и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле всеблагого промысла Божьего, указующего нам через обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет. Не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоются святыми упокой. Земной удел человеческий — скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумение, теснота, лишение того или другого, оскорбление, смущение, восстание страстей, борьба с ними, одоление или изнеможение, или безнадежие и подобное сим. Многие человеческие дела бывают так. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает. Если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил. Всеблагий Господь доброе намерение его вменяет ему в самое дело. Своя воля лишь мучит, и тогда только научит, когда будем оставлять ее. Полезное редко сходится с приятным. И чаще неприятное скорее приносит пользу, нежели приятное, потому что от приятного люди скоро забываются. Будущее Бог один знает, и потому утвердительно нельзя сказать, как устроятся обстоятельства. Люди предполагают, а судьбою располагает один Бог.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о том, что ей угрожает. Мы говорим о том, что нам делать, чтобы эти угрозы исчезли. Как нам защитить нашу семью. Я хочу вам сказать об одном событии, которое прошло сейчас в органах массовой информации. Депутаты инициируют обсуждение вопроса об усилении ответственности взрослых, оставляющих детей одних. По данным «Известий», уже во время осенней сессии депутаты Госдумы планируют обсудить вопрос об ужесточении воздействия на родителей, оставляющих своих малолетних детей одних дома, на улице и в машине. Ну и объясняется, дети без присмотра не только гибнут, а получают увечья, но и становятся жертвами преступников. Линейка наказаний для родителей будет только обсуждаться, но депутаты обещают взять за основу мировой опыт. В США, например, за оставленного дома на улице или в машине ребенка родители могут лишить на него прав и даже арестовать. Ну, обоснование для того, чтобы депутаты отреагировали на события, базируется на вот ряде таких печальных событий, трагедий даже. Только за лето произошло несколько подобных трагедий. 1 июля в Кемерово 5-летний Тимофей Каменниченко остался дома один, выпал из окна 5-го этажа. Похищенный в июне и убитый в Владимирской области 5-летний Богдан Прахов также находился на улице один. И далее там еще ряд событий, которые перечисляются и которые сейчас тиражируются как свидетельство нашей всеобщей родительской несостоятельности и как свидетельство того, что нужно принимать срочные меры. Заметьте, приемы информационной войны всегда одни и те же. Берутся 1, 2, 3, конечно, трагичных, ужасных случаев,
они множественно тиражируются в средствах массовой информации, они входят нам в подсознание, мы начинаем привыкать к тому, что все родители являются садистами, безответственными гражданами, которые совершенно не хотят обращать внимание на собственных детей, бросают их без присмотра, а то и более вообще просто их убивают. И нам внушается, что статистика таких событий, она зашкаливает все мыслимые пределы, и речь уже идет как бы не о тех 3-5 случаях на всю страну, которые стали известны обществу, а речь идет о поголовных процессах, об эпидемии или даже пандемии. Да? Но эпидемия – это заболевание, которое превышает пределы страны, а пандемия – это уже мировые процессы. Так вот, наверное, мы можем говорить о пандемии нашего сознания, потому что поражение нашего коллективного сознания во всем мире настолько велико, что мы уже абсолютно не контролируя те процессы информационного поля, которые происходят, верим всему, что есть, мы не осмысливаем, мы не перерабатываем информацию критически. Вот наша критичность нулевая. Чем больше мы смотрим телевизор и бездумно совершенно гипнотизируемся мерцанием экрана, это на самом деле существует такой гипнотический эффект, он слабо выражен, но он существует. А поскольку люди, которые смотрят постоянно телевизор, они подвергаются этому гипнотическому эффекту усиленно, то есть воздействие не очень выраженные, но воздействие постоянное, поэтому опасность потери реальных границ происходящего велика. Поэтому, возвращаясь к событию, комментарии депутатов Государственной Думы. Первый зампред комитета по делам женщин, семьи и детей, замсекретаря Генсета Единой России Ольга Баталина, учитывая страшную статистику потерявшихся пропавших детей, которые попали в открытые люки, пострадали, такие меры нужны. Вопрос заключается в том, как обеспечить достаточную ответственность родителей за присмотр за детьми в дневное время. Мы не можем поставить надсмотрщика над каждым родителем, поэтому важно, чтобы нормы были разумными. Парламентарии будут обсуждать вопрос, в каком возрасте, в каких именно случаях детям будет позволено оставаться без родителей. Ну, Баталина говорит о том, что важно не пережать ситуацию, потому что дети в возрасте 12-14 лет самостоятельно ходят в музыкальную художественную школу. Да, мы согласны, они ходят самостоятельно. Но теперь давайте подумаем. А в возрасте 10 лет ребенок может сам играть в казаки-разбойники во дворе с товарищами или в футбол? А в возрасте 8 лет ребенок может пойти за хлебом в магазин в соседнем доме, в своем доме, в переулке, через несколько домов? А мы можем решить, может ли 10-летний ребенок или даже, может быть, 7-летний присматривать за 3-летним во дворе, когда мама побежала в аптеку? Можем ли мы вообще определить вот эти рамки самостоятельности ребенка? Можем ли мы помочь асоциализироваться семье и каждому ее члену, каким является ребенок, вот такими мерами насильственного ограничения самостоятельности? Можем ли мы позволить ребенку сесть самостоятельно в автобус и доехать несколько остановок до школы? Вы же знаете, что сейчас дети могут ездить в школу, которая находится не рядом с домом. Родители вправе выбирать себе школу. И родители хотят это делать, находя школы, достойные их чада. А в Америке, на которую кивают законодатели, принятие подобных законов уже приняло такие гипертрофированные формы, что последствия от них переломала жизнь многих семей в Америке. И механизмы ювенальной юстиции, которые там реализуются, они как раз позволяют на основании нарушения родителями законодательства о запрете на оставление ребенка без присмотра до 12 лет, вот на основании нарушения таких статей забирать детей из благополучных семей. Журналист Марина, которая находится в длительной командировке в США, говорит о том, что если необходимо сходить вечером в магазин, а мой сын учит уроки дома, для маскировки я включаю во всех комнатах свет и выхожу из дома через черный ход, чтобы меня не заметили соседи. Почему соседи? Потому что каждый сосед обязан сообщить в органы опеки о нарушении прав ребенка. И если он обнаружит, что соседский ребенок оставлен на какое-то время один, а родители обнаружены в это время в магазине, то его гражданский долг сообщить об этом как можно быстрее. И в таких случаях бывает исход событий плачевным. Мама приходит из магазина, а ребенка нет, и ювенальная служба его уже забрали. Ну, детский омбудсмен Павел Астахов приветствует наказание для родителей, оставляющих детей одних. Он говорит о том, что главными защитниками ребенка являются папа и мама. Родители обязаны защищать своего ребенка и гарантировать ему безопасную жизнь. А если это не происходит, случается трагедия. Ну, конечно, в стране не решена проблема с детскими садами. В стране не существует условий для того, чтобы дети находились под присмотром в течение всего дня, говорит Павел Астахов. Но когда родитель оставляет детей без присмотра, его надо наказывать. Президент Международного женского центра «Будущее женщины», член общественного совета ФСБ России Александра Очирова пояснила «Известиям», что тема ответственности родителей за детей, оставленных дома без присмотра, обсуждалась еще 4-5 лет назад в общественной палате. «Я рада, что наконец наше предложение услышали депутаты», — заявила «Известиям» Очирова. Действительно, этот вопрос обсуждается давно. Член общественной палаты Борис Альшулер, о котором мы уже с вами говорили, который является лоббистом закона об общественном контроле и о социальном патронате, тех законов, которые, по нашему мнению, по мнению независимых общественных экспертов, составляют систему принудительного изъятия из любой семьи любого ребенка и через систему детских домов передачу такого ребенка в другие руки. Не буду сейчас останавливаться на анализе этих законопроектов, мы с вами подробно о них говорили. Борис Альшулер поддерживает и этот закон, как мы видим. Лица все те же. На сайте Трибуна Общественная палата считает, что в России существует проблема ответственного отношения родителей к детям, и решать ее нужно. В Америке погиб усыновленный русский ребенок, которого отец забыл в машине, он перегрелся. Это трагедия. Аналогичная история случилась во Франции, когда в машине забыли грудного ребенка. И такие трагедии случаются, вероятно, именно это побудило депутатов выдвинуть инициативу об ответственности за оставление ребенка одного, в частности, в машине. Мне видится сомнительным аргументирование предстоящих инициатив на основании статистики иных стран. Какое дело законодательству Российской Федерации до трагедии в Америке и Франции? Давайте разбираться со своей страной. Давайте говорить о том, что оставление ребенка без присмотра взрослых – это не то, что ребенок пошел в магазин за хлебом один. Это оставление ребенка без присмотра государства, когда с телевизионных экранов льется на ребенка поток растления, слова для определения которого даже неприлично произносить в этом эфире. Речь идет о том, что заброшенными государством являются в первую очередь души наших детей. Речь идет о том, что такой механизм пренебрежения воспитанием новых поколений является дорогой в никуда, является знаком тупика. Уже сегодня дети, которых забросило государство и перестало воспитывать, являются родителями, а то и дедушками-бабушками. Уже выросли их дети и подрастают, или вот-вот появятся их внуки. И это иные люди с иным нравственным кодом. Это те молодые люди, которые сидят в метро, когда входят туда женщины с сумками, закрывая глаза и похрапывая в знак того, что они не могут уступить место пожилому человеку или женщине. Это те молодые люди, которые толкают женщин на ленте эскалатора в метро. Это те девушки и юноши, которые в разговоре между собой, в спокойной беседе, не замечая, употребляют те слова, которые раньше назывались ненормативной лексикой. А как им иначе поступать, когда 20 лет назад бывший министр культуры проводил целые передачи, которые назывались «Культур-революция», в пользу защиты мата, нецензурной брани или ненормативной лексики. Он настолько это защитил, что нецензурная лексика стала абсолютным, не шокирующим никого, в том числе всех указанных депутатов и членов общественной палаты, атрибутом нашей жизни и атрибутом информационного поля. Нецензурная брань звучит из динамиков приемников, она звучит в машинах, она звучит в маршрутных такси, она звучит на улицах от проходящих мимо или стоящих людей. Мы знаем, что 20 лет назад нецензурная брань – это был признак деградирующего человека. Сейчас это признак либерала, продвинутого гражданина или человека, которому вообще все равно, которому не нужно думать о том, какие нравственные планки должны существовать в обществе. Это результат целенаправленной политики, которая проводится теми людьми, которые не любят Россию, которые не хотят, чтобы Россия была сильной. У индейцев есть такая пословица. «Хочешь погубить род, разврати женщину этого рода». Наши девочки развращены. Это будущая развращенная женщина. И род, нация, страна в перспективе должна погибнуть. Вот это оставление без надзора наших детей должно занимать воспаленные умы наших депутатов. Простите за резкое определение, но мне кажется, что нам нужно наводить уже порядок в деятельности депутатов Государственной Думы. День за днем из-под пера законодателя выходят такие законы, которые не дают нам спокойно жить, которые заставляют нас становиться аналитиками, экспертами, заставляют нас ожесточенно сопротивляться разрушению нашей жизни, разрушению нашей семьи. Только за 2 весенних месяца в Государственную Думу было внесено 9 законопроектов, разрушающих семью, которые мы назвали 9 снарядов живое. Они нацелены на уничтожение института родительства. И если наши родители перестанут быть таковыми, а эти законы предполагают как раз такой механизм, то вы сами понимаете, семьи просто не будет. Если сейчас мы знаем, что я родил ребенка, и я родитель этого ребенка всегда, по самому факту рождения это право неотъемлемое, право быть родителем и необсуждаемое, то 9 законодательных инициатив, о которых я сейчас сказала, означают одно, что это право ставится под вопрос. Закон, о котором я сейчас сказала в начале передачи, это 10-й выстрел в родительство. И если он состоится, то, наверное, нам уже и нечего будет обсуждать. И еще одна деталь. В 2008 году предпринимались очень активные попытки внесения такого закона. И о фигурантах. Круглый стол об ответственности родителей за оставление малолетних детей без присмотра в Государственной Думе проводила, опять же, руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, которая является лоббистом закона о гендерном равенстве, и при участии которой продвигается закон о социальном патронате и общественном контроле. Как вы видите, лица все те же, имена все те же, деятельность все та же, и нам нужно с вами ее останавливать. Не будьте равнодушными, не делайте вид, что это не касается нас, что это никаким образом нельзя отнести к собственной семье, нельзя никаким образом отменить и изменить. Все можно. Поэтому нужно с началом деятельности Государственной Думы возобновлять нашу защиту семьи. Призываю вас писать письма в Государственную Думу и президенту страны с требованием остановить разрушительные для родителей законы, те 9 законов, о которых мы говорили, и не допустить принятия закона об ответственности родителей за оставление детей без присмотра. Вы понимаете, что это ювенальная удавка, которая не решит реальных проблем, а решит только одну задачу – уничтожение родительства. И вот против уничтожения родительства нам с вами нужно выступать. Мы должны защитить семью –